Я прочитаю две истории. Послушайте. История первая. Человек заблудился в тайге. Снег, холод. Еле-еле шел. Он уже хотел сдаться. Хотел просто лечь и умереть. И вдруг он услышал стоны. И когда он подошел, он увидел другого человека, который лежал и умирал. Этот стал того растирать снегом, а потом взвалил на себя и тащил его. Знаете, он его спас. А когда спас его, понял, что спас и себя. Истина. Помогая другим, оживаем сами. Истина. Неся благую весть, получаем ту силу, ту любовь, ту мудрость необходимую для встречи с Иисусом. Доктор подобрал на улице облезлого, голодного, с побитой лапой пса. Он над ним жалился, принес его домой, вылечил. Как только открыл дверь, пес выскочил и убежал. От неблагодарная тварь, подумал про себя доктор и забыл. Каково же было удивление, когда на следующее утро он услышал какой-то скрип за дверью, открыл дверь, он увидел пса, а рядом с ним другой, облезлый, голодный и с подбитой лапой. Я когда это прочитал, я расплакался. Вот евангелист, а! Он понял, где получает исцеление. И всех, кто такие же, как он, страдает, он стал вести туда. Там есть доктор, который лечит. Я думаю, все мы однажды пришли к великому доктору, к Иисусу, и что-то получили. Получили спасение души, получили исцеление от болезней, получили прощение грехов, новую жизнь. А сколько наших друзей, одноклассников, в колледжах, в студентах, в университетах, на работе, сколько таких же, которые мы были, до сих пор погибают. А мы знаем доктора. Мы знаем. И мы проходим мимо. Знаете, животное понимает, что друзей надо спасать. Мы это понимаем больше. Мы выше этого уровня. И пусть Бог благословит, чтобы это служение, оно запало в твое сердце. Чтобы ты сделал для себя какие-то выводы. Иисус не просто нас спас. Если бы Господу были просто нужны, ты был нужен как спасенный, то после покаяния и крещения ты бы сразу уходил в небо. То есть оптимальный вариант, нужно, чтобы во время крещения Николай Константинович тебя под воду и не вытаскивал. Сразу в небо. Слушай, здорово. И страдать от грехов не надо, и от болезни сразу в небе с Господом. Оптимальный вариант. Но почему-то Господь сказал ему: крести, дай наставление и направь новокрещенного для служения мне, чтобы таких же он приводил ко мне. Иисус сказал: придите ко мне, следуйте за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И получается, каждый сидящий здесь, если в твоем сердце Христос, ты рыбак. Я уже один раз говорил, я люблю читать в Евангелиях проповеди Иисуса. Они разбивают все правила гомилетики. Это просто сборник птиц, притч и рассказов. И которые так касались сердец людских. Послушайте одну притчу. Опять же, как я сегодня утром говорил, имеющие уши слышать, да услышат. Знаете, уши слушающие и уши слышащие – две большие разницы. Слышат все, услышат немногие. Но кто имеет духовные уши, тот услышит. Однажды в старые добрые времена жила-была одна группа людей, и называлась она рыбаками. Вокруг поселения рыбаков плавало много рыбы, и в действительности весь регион был наполнен ручьями, реками, озерами полной рыбы, и рыба была очень и очень голодна. Неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом эти люди называли себя рыбаками. Они собирались на встречи, они беседовали о своем призвании рыбачить, об обилии рыбы,
о способах рыбной ловли. Год за годом они давали точные определения рыбной ловли, защищали ее как профессию и заявляли, что рыбная ловля – это главная задача рыбака. Непрерывно они искали новые и лучшие методы рыбной ловли и лучшие определения для нее. Они утверждали, рыбалка – задача каждого рыбака. Они говорили, каждый рыбак – это ловец рыбы. Они спонсировали специальные собрания под названием «Компания по рыбной ловле» или «Рыбный месяц». Они спонсировали конгрессы национального и мирового масштаба. Для чего? Чтобы обсуждать рыбную ловлю, слушать обо всех способах рыбной ловли, о рыбах, о снастях и о новых изобретениях в этой области. Эти рыбаки строили большие красивые здания под названием «Офис рыбной ловли». Среди них слышались призывы «каждый рыбак», а каждый рыбак должен рыбачить. И только одного им не доставало. Они не рыбачили. Для того, чтобы исправить пагубное положение вещей, вдобавок к регулярным встречам по воскресеньям, был организован совет. Совет, чтобы посылать рыбаков в другие места для ловли рыбы. По мнению рыбаков, этот совет понадобился, чтобы призывать рыбаков ловить рыбу. В совет вошли те, у кого было мужество говорить о рыбной ловле и о ведении работы. Этот совет нанимал работников и назначал комитеты по определению рыбной ловли, по защите рыболовства, по планированию охвата новых рек. Но администрация и члены комитета тоже не рыбачили. Строились большие дорогие центры по подготовке, главной целью которых было научить рыбаков рыбачить. На протяжении нескольких лет преподавались курсы о нуждах рыбы, о ее строении, о местах обитания и о психологии рыбы. Преподаватели имели докторские степени по рыбологии, но преподаватели не рыбачили. Они лишь учили о теории рыбной ловли. По окончании учебы студенты получали лицензии рыболова и их посылали в далекие места, чтобы ловить рыбу. Рыбаки строили большие типографии, чтобы постоянно печатать руководство о рыбной ловле. Печатные станки работали день и ночь, произведя материалы о методах рыбной ловли, об оборудовании, о программах организации встреч, посвященных беседам о рыбной ловле. Многие откликнулись на призыв ловить рыбу. Их посвятили и отправили на рыбалку. Но, как и их предшественники, они никогда не рыбачили. Подобно их землякам, рыбаки занимались всем, чем им можно было угодно. Они строили насосные станции, чтобы качать воду для рыбы и каналы для ее обитания. Некоторые говорили, что они не прочь пойти порыбачить, но у них другое призвание. У них призвание изготавливать снасти для рыбной ловли. А другие думали, что главная задача рыбака – это по-хорошему общаться с рыбой, чтобы рыба могла понять разницу между хорошими рыбаками и плохими рыбаками. Были те, кто считал, что главное – преподать рыбе уроки плавания и дать ей пищу для роста. А другие говорили, что главное – это методы очистки рыбы и перемещения рыбы в другие водоемы от избавления от врагов. После одной пробуждающей встречи о необходимости рыбной ловли один молодой человек ушел порыбачить. На следующий день он сообщил: «Сенсация! Я поймал две большие рыбины!» Он был награжден орденом за отличный улов и был призван посетить всевозможные большие встречи, чтобы поделиться опытом, как он это сделал. Поэтому он тут же перестал рыбачить, чтобы иметь время рассказать о своем опыте другим рыбакам. Его тоже поместили в совет, как человека с огромным опытом. Почти никто из присутствующих на еженедельных воскресных собраниях не рыбачил. Те, кого посылали на рыбалку, не рыбачили точно так же, как и те, кто их посылал на рыбалку. Они сформировали группы, чтобы определить рыбную ловлю, защищать ее и заявлять о ее важности. Они молились, что было поймано много рыбы. И в их видении было утром звонок, открываешь дверь, и косяк рыб заплывает, заплывает. Но этого не происходило. Они делали все, кроме одного. Понятное дело, они не рыбачили. Несмотря на все это, они все еще называли себя рыбаками и повсюду с гордостью заявляли об этом. А рыба была в изобилии. Более того, рыба погибала от голода. Более того, каждый день они видели мертвых рыб, которые проплывали мимо их дома. Иногда мертвые рыбы заплывали даже на пороге их домов. Представьте, насколько они были обижены, когда к ним в собрании пришел один человек и сказал: «Какие же вы рыболовы, если вы не рубачите?» Они его выгнали вон. А все-таки возникает вопрос, а справедливо ли это годами называть себя рыболовом, не поймав при этом ни одной рыбы? Аминь. Итак, кто имеет уши, тот услышит. Хорошо. Дорогие мои, самое важное поручение, которое оставил Христос. Идите, научите, рыбачьте, приносите рыбу вот сюда, в дом мой. Иисус не сказал, что вы должны быть амбарами соли. Здесь склад соли, церковь, там склад соли, там склад соли, а земля пустая, без соли. Он сказал: вы соль земли. Вы не только в своих амбарах, вы всюду. Мы построили стену между церковью и миром. Мы возненавидели мир. Мы все спутали. Мы в понятие мир. Вообще, Иисус имел под словом мир, это ценности, которые бытуют в том мире. А мы сюда смешали все. И ценности, и самих людей. Мы возненавидели мир. Иоанна 3:16. Бог так возлюбил церковь, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, приходящий в церковь, не погиб, но имел... Так написано? А что Бог возлюбил? Который мы возненавидели. Странно получается. Мы ненавидим, Бог любит. И так любит Сына отдал. В чем дело? Господи, где нестыковка? Пусть Бог благословит нас. Выходить за стены погибающей рыбе и начать ее ловить. Аминь. Знаете, послание к римлянам, первая глава. Откройте, у кого есть Библии. Я прочитаю отрывочек с 14 стиха. Здесь написано: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем, в благовестии, открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Вот 14, 15 и 16 стихи я подчеркнул три глагола. Смотри, что получается. Я должен, я готов, я не стыжусь. Вот он, девиз Павла. Я должен нести Евангелие. Я готов это делать. Я не стыжусь этим заниматься. Вопрос: должен ли ты? Мы сегодня стали зависимыми. Я никому ничего не должен. Должен Богу. Ты должен Богу нести благую весть. Вопрос: готов ли ты это делать? Если нет, причина одна. Стыжусь благовествования Христова. Стыжусь, чтобы что-то в ответ сказали, чтобы покрутили пальцем у виска. Стыжусь показаться старомодным. Поэтому не готов. Хотя и знаю, что должен. И удивляемся, а где сила? А сила в благовестии. Когда ты начинаешь нести благую весть, вот где приходит сила Божия. Запиши себе эти три глагола в сердце. Я должен, я готов, я не стыжусь. Потому что Иисус сказал: кто постыдится, того однажды я постыжусь, когда приду за церковью. А кто не стыдится благовествовать обо мне, я в небе о нем благовествую. Перед Отцом, перед всеми ангелами. У тебя сегодня есть выбор. Чтобы твое имя было известно в небе, есть другой выбор, не дай Бог никому. Чтобы однажды услышать: а я тебя не знаю. Как, Господи, я в церкви столько лет, я именем Твоим и молился, я именем Твоим, это Ты именем моим, а я-то Тебя не знал. Это очень важные вещи. Знаете, хватит нам быть эгоистами. Серьезно, братья и сестры. Что у нас получается? Мне нравится этот пример. У вас есть, да, в Киеве радио, по которым прямой эфир, и я могу заказать, чтобы моей маме передали такую-то песню. Как называется это радио у вас? Нет, вообще. Да? Ну, одно из них, дайте любое название мне. Самое популярное. Рубрика по заявкам. Идет прямой эфир, рубрика по заявкам. И вдруг ведущий говорит: здрасте, кто это? Здравствуйте, это я, называть себя не буду. Ну что ж, что бы вы хотели? Знаете, вчера я проходил мимо ГУМа и нашел сумку. Открываю, а в сумке вот такой кошелек. А в нем 5000 евро, 8000 долларов, 12000 гривен и паспорт на имя Бондарчук Миколы. Так, так, и что же вы хотели? Поставьте Миколе хорошую песню, а? Это мы, Господи. Мы же нашли вот это спасение, в котором все, что надо тебе. И там написаны имена многих погибающих. А ты им песенку заказываешь. Давайте будем молиться за неверующих, давайте. Помолились, с церкви вышли и про неверующих забыли. До следующего воскресенья. Если молиться, то надо что-то и делать. Аминь. Вот это молитва до неба. А если помолился и ничего не делаешь, это молитва до потолка. И вот надо сделать выбор. Между молитвой до неба и молитвой до потолка. И дела, которые подтверждают то, что ты хочешь, они показывают истинность твоей молитвы. Хорошо. Знаете, блажение давать, чем принимать. Для чего мы приходим на собрание? Я вам скажу для чего. Чтобы что-то от Господа взять. Помните сегодня? Богослужение. Для чего? Чтобы что-то людям отдать. Послушай. Что имею, то даю. Почему никому ничего не даешь? А может, не имеешь ничего? Что имею, то даю. Вот Божий принцип. И кто что имеет, то и дает. Я сегодня говорю основополагающие вещи жизни христианина. Не теоретика воздушного, а реального практика, который ходит держать за руку Иисуса, наполненным Святым Духом, реально, каждый день. Почему это говорю? Моя мечта, чтобы мы все такие были. Моя мечта. Блажение давать, чем получать. На уроке во втором классе. Дети, кто скажет библейский стих? Все молчат. Ну, конечно, руку тянет Вовочка. Давай серьезно, Вовочка. Лучше давать, чем получать. Ва! Пятерка. Ты меня удивил. Кто тебя научил этому стиху? Папа. Какой хороший папа. А где у нас папа работает? Папа боксер. Тогда понятнее блажение давать, чем получать. У нас был лагерь. Красиво, за городом течет река горная. Снег тает, и чистая река бежит. И вот мы построили там сауну. И вот с парной открываешь дверь, прыгаешь в бассейн. В бассейн река затекает в бассейн, из бассейна уходит снова в реку. В бассейне всегда чистая, кристальная вода. Знаешь почему? Потому что вода заходит и уходит. Если ты приходишь в собрание, на богослужение, то, что получаешь и это отдаешь, внутри всегда будет чистота Христова. Потому что если получаешь и не отдаешь, вода, когда ее много и никуда не выходит, начинает тухнуть. И превращается озеро в болотце. А в болотце живут царевны, но лягушки. А если уходит и ничего не заходит, он опустеет, и давать будет нечего. И мы приходим в церковь, чтобы что-то взять, чтобы кому-то что-то передать. И тогда приходит сила, и тогда внутри чисто, и тогда нету времени для сплетней, для обид, для всяких разговоров ненужных. Потому что, когда ты этим не занимаешься, тебе нужно как-то реабилитироваться. И ты начинаешь с умным видом осуждать тех, кто работает. Что у них методы не те, Однажды мне Бог сказал, послушайте, Сергей, ты не имеешь права кого-то осуждать, пока у тебя нету альтернативы. Ты считаешь неправильный его метод? Да. Предложи лучше, чтобы работал. Не можешь? Да. Закрой рот и молчи. Как бы ни было, он работает. Легко сказать. Не нравится, неправильно. Ну, правильно покажи. Не знаю, тогда молчи. Нести служение Божие. Знаете, вот река Иордан в Израиле, если вы посмотрите карту, она проходит через два моря. Через море Галилейское и Мертвое. Вот Иордан заходит, Галилейское, и выходит. Мертвое море заходит. Знаете, почему оно мертвое? Из него ничего не выходит. Как много сегодня мертвых морей христианских. В него заходит все, а с него ничего не выходит. Даже море назвали мертвым. Вроде бы соль там, да, но там столько много соли, что все живое помирает. Это не соль земли, это амбар соли. Кто сегодня? Я. В одной церкви не было прорыва. И старший пастор предложил: так, братья, все лидеры выезжаем за город. Было лето, мы выезжаем в лес, на опушку, с утра до вечера каждый на своем уголочке молится, вопиет к Богу. Просим совета, чтобы у нас был прорыв. А вечером собираемся и сядем за стол, ну, откроем пост, который был весь день, и будем делиться, кому что Бог открыл. И вот они весь день молились, постились, вопияли: Бог, нужен прорыв. Почему люди не идут? Господь, что делать? И вот они собрались. Ну, такая белая скатерть, и поставили там всякие блюдца. Ну, старший пастор взял Библию. Ребята, давайте, как в старые времена. Что Господь скажет? Открывает пальцем и попал. Ну, перед молитвой. Притчи 6.6. Знаете, что написано? Там написано так. Дайте я прочитаю. Интересное место, мне нравится. Пойди к муравью, ленивец. Посмотри на действие его и будь мудрым. Пастор, ребята, попали не в то место, извиняюсь. И в это время на белую скатерть заползает муравей. И пополз. Братья смотрят. Муравей залез на хлеб, пополз дальше. Залез на огурцы, пополз дальше. Перелез через зелень, но когда он залез в сахарницу, он там остановился. Он наелся, взвалил на себя кусок и уполз. Братья думают. Через 2 минуты наш муравей, с ним еще 8. Они уже прямиком в сахарницу. Наелись, по куску уползли. Через 3 минуты 152 муравья в сахарницу. И братья поняли, что Бог сказал: ленивец, на муравья-то посмотри. Посмотри на его действия. Он вкусил глагола вечной жизни. Он вкусил благости Иисуса. Он убежал и кого-то прибежал. А когда остальные убежали, много прибежало. Знаете, давайте честно. Вот представьте, пожалуйста, сейчас тест. Я уже это говорю, мне это нравится. Приезжает богатый дядя американский и говорит: внимание, молодежь, у меня к вам предложение. Начиная с завтрашнего утра, за каждого приведенного грешника я даю наличными 500 гривен. У меня к тебе вопрос. Изменилось ли бы твое отношение к благовестию или нет? Конечно, ты что? Мы бы ночами не спали. Мы бы у грешников под окном сидели и стучали: иди к Иисусу. Я тебе говорю, иди к Иисусу, я тебе спать не дам. Понимаешь, мотивация есть. А вот просто для славы Божьей как-то времени нету, послушай. Как-то вот, ну есть они, пускай мы за них молиться будем. Для славы Божьей. Не бойтесь нести благую весть. Иоанна 15 глава, стихи 26-27. Красивые слова сказал Иисус Христос. Послушайте. Он сказал так: когда придет Дух Святой, Он будет говорить обо мне, так же и вы будете говорить обо мне. Послушайте, благовестие – это не соло, Это не твоя сольная программа, это дуэт. И в этом дуэте главную роль, главную скрипку ведет Дух Святой. Все, что тебе надо, подыгрывай Ему. Просто подыгрывай Ему. А Он достучится до сердец грешников. Мне нравится Исаия 55 глава. Вы помните этот стих, что «Слово Божие, сказал Бог, оно ко мне тщетным не возвращается, пока не совершит того, для чего я его послал». Говори Слово Божие. Бог сказал, может тебе покажется бесполезно, но знай, оно сделает то, для чего я его послал. Оно ко мне тщетным не вернется, если Бог так обещает. Давайте будем говорить это слово. Давайте будем нести это слово. Погибающий мир так нуждается в нем. Мы соработники. Знаете, вот есть разные категории церкви. Есть церковь-аэропорт, есть церковь-больница. Объясняю. Церковь-аэропорт. Люди на служение пришли, слушали слово, заправились, взлетели и всю неделю летают, орошают землю. В воскресенье прилетели, опять заправились, снова полетели. Это церковь-аэропорт. Церковь-больница. В немощи пришли. И 162 записки Николаю Константиновичу. Прошу помолиться вот за это, вот за это, вот за это, вот за это. Хочешь быть здоровым? Хочешь исцеления от болезни? Начни благовествовать. Ты удивишься. Кто сегодня больной? Я делаю вам вызов. Перестань бегать к врачам. Перестань тратить деньги на лекарства. Как та женщина за 12 лет все, что было, потратила, осталась нищая и еще куча болезней и никакого толка. Пока с Иисусом не встретилась. Начни благовествовать об Иисусе. Через месяц встретимся, скажешь мне. Бог тебя исцелит. Перестань вообще о болезни говорить. Неси благую весть и молись о пробуждении Украины. Это лучшее лекарство, лучшая таблетка, которая исцеляет. Аминь. Попробуйте. У кого со здоровьем проблемы, попробуйте. Почему говорю смело? Это пройденный этап моей жизни. У меня это работает. Сработает и у вас. Молчать. Вы помните книгу пророка Иеремии? 33 глава, 18 стих. Если грешник умер, а ты ему слово говорил, ты чист. Иезекииль. Извиняюсь, спасибо. Иезекииль 33:18. Но если ты видел грешника, ты благую весть ему не сказал, и он умер, я его кровь взыщу с рук твоих. Ты скажешь, это же Ветхий Завет. Под благодатью нормально. Иакова, 4 глава, 17 стих. Кто разумеет делать добро? Скажите, благая весть это добро? Добро или нет? Кто разумеет делать добро и не делает тому? Значит, если я не благовествую, это не просто, ну, я не благовествую. Как это называется? Грех это называется. Это называется грех. Неприятное слово. Режет. Но знаете, можно болячку замазывать. Вроде бы с виду ничего, она будет снутри нагнивать. И Господь часто берет и вырезает больно. Но надо, чтобы исцелить. Я не стыжусь благовествования Христова. Пусть уйдет всякий стыд. Я должен это делать. И я готов это делать, Господь. И мое желание, чтобы после окончания этой конференции, как на скрижалях сердца, Божьим зубцом были вычеканены эти слова. Я должен, я готов, я не стыжусь. Аминь. Это была у нас первая часть. А во второй части я буду говорить о том, что чтобы нести служение благовестия, есть необходимые условия. Во-первых, ты должен знать свой дар духовный. Во-вторых, Ты должен этот дар возгревать. И в-третьих, если ты в Церкви Христовой, ты должен быть успешным. Не бойся слова «успех», это хорошее слово. Успех – это успеть сделать все, что поручил мне Христос.